Сильный, обученный рабочий забивает костыль тремя ударами, но большинство четырьмя. Какты и переделанные на паровом ходу двумя. Только трое выдающихся и всеми уважаемых кактов могут сделать это с одного удара. Есть, правда, одна переделанная женщина, которая тоже так умеет, но в ее случае это не считается достоинством. Иуда – вольнонаемный костыльщик, лучший на линии. Костыли он превращает в голема, в котором велено прятаться в землю. Вот почему с каждым ударом костыль сам заскакивает на место. Удары молота по железу напоминают Иуде песни копьеруков.
«Ах! Ах! 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 Ах!»
Он вспоминает свой вокситератор, вслушивается и пытается растащить на куски фрагменты ритма, накладывающиеся друг на друга. Тут он замечает толстонога, который говорит с кем-то, стоя спиной к загону с переделанными. А по другую сторону стоит мужчина, как бы случайно привалившийся к ограде. Но Иуда знает, что тот слушает. Именно в компании толстонога Иуда снова встречает Ангари. Он старается заслужить дружбу вспыльчивого какта, разговаривает с ним о дороге и устрашающей каменной пустыне вокруг, о том, какой сухой и холодной выдалась зима, и о слухах, ползущих по дороге, словно товарные вагоны. Бригады из Миршука опять бастуют. В Толстоморске, как обычно, зачем-то сменилось правительство. Они покуривают или пускают по кругу самокрутки с травкой, сидя у костров потраха, где к ним подсаживаются и женщины. Однажды в дрожащих отблесках огня Иуда видит Ангари. Она одета вызывающе, как шлюха. Их взгляды встречаются, но если Иуда вскрикивает и подбегает к ней, то она лишь улыбается. Она позволяет Иуде ходить вместе с ней. Сделавшись проституткой, Ангари для других девиц понемногу превратилась сначала в няньку, а потом в организатора и покровительницу. Она стала всеобщей наперсницей. Ее непохожесть на других, искушенность вкупе с доверчивостью, как у пастушек былых времен, привлекает молодых и неопытных девушек, которые идут к ней за помощью. Ангари разговаривает с Шоном и Толстоногом. Ангари устраивает разные дела, активно посредничает. Иуда наблюдает за ней у загона переделанных. Ночью она приходит к месту, за которым не наблюдают сторожа, и она, как толстоног до нее, становится спиной к ограде, а за ней, как бы случайно, уже маячит переделанный. С ним еще один, почти мальчик, вряд ли даже 20 лет от роду. Паника, которая иной раз охватывает переделанных, толкает его к Ангари. Иуда подходит ближе. Отвращение к собственным телам толкает переделанных на самоубийство, а порой на убийство. К тому же мальчик может дотянуться до Ангари. Но, услышав, о чем разговор, Иуда замедляет шаг.
«Я умру, умру! Я не могу так, мне холодно! Посмотрите на меня!» — твердит парень.
Он хватается за длинные тараканьи лапы, которые окружают его шею точно брыжи, но в то же время скребут и царапают тело.
«Я сбегу!»
«И куда же ты подашься?»
— спрашивает Ангари.
«Пойду домой по шпалам».
Связной Ангари наблюдает. Из его тела торчат какие-то трубки и клапаны, части парового механизма, который не помещается внутри.
«Пойдешь по шпалам?»
«Домой! Или к беспределам!»
«Домой?
Куда? В Нью-Крабизон? Ты же переделанный. И ты хочешь туда? Или к беспределам? Станешь бандитом? Только они далеко и к дороге не подходят. Да и жандармы тебя подстрелят. Не успеешь и 20 миль пройти». Парень на мгновение смолкает.
«Я пойду на юг. На север, на запад».
«На юге море. До него 100 миль.
А рыбу ловить ты умеешь? На севере безлюдные пустыни и горы».
«На запад?
Парень, там как атопическая зона. Хочешь туда?»
«Нет».
«Нет.
Но если я останусь, то умру».
«Возможно».
Ангари поворачивается и смотрит на парня. И Иуда понимает, что взгляд девушки проникает до самого его нутра, и неведомая сущность в нем распрямляется.
«Многие из нас умрут на этой дороге. Может, и ты умрешь, и будешь похоронен как свободный человек под рельсами. Может, нет.
Она протягивает руку и хватается за цепь ограждения так, что почти касается мальчика. Лапы вокруг его шеи вздрагивают.
Но пока ты жив, постарайся не умереть ради меня.
Иуда теряет дар речи. Он уверен, что Ангари никогда не видела этого парня прежде. Ангари не спит с Иудой, но одаряет его поцелуями, от которых на долгие мгновения захватывает дух. Больше она не целует так никого. Но когда Иуда хочет большего, девушка убежденно и решительно, так что ему становится не по себе, называет цену.
«Я же не клиент», — возражает он.
Ангари пожимает плечами. Иуда понимает, что дело не в продажности. Снова весна, на стрелочных переводах сильно пахнет горячим железом. Зимой работа шла медленно, зато теперь люди скидывают с себя лишнюю одежду. Темпы растут, и путейцы почти нагоняют землекопов. Они уже на большой равнине, в центре которой лежит Толстоморск. Вместе с жарой вечный поезд вторгается в безжалостную солончаковую пустыню, где от пыли першит в глазах и в носу, точно от простуды, и пахнет жидкостью для бальзамирования. Земля не успевает остыть за ночь, и потому рабочие из зимних холодов попадают в пекло. Город на колесах покрывается грязью, стадами снова скота, язвами. Мясо гниет. Караваны водовозных бочек непрерывно курсируют между поездом и источниками пресной воды, осушая все ручейки и речушки, какие удается найти. Земля живая. Она проваливается за спиной у рабочих, обнажая зоб и пасти гигантских пылесосущих хищников. Земля вспучивается. Начинается земляной шторм, каменные диски взлетают в воздух, бомбардируют поезд.
«Мы на плохой земле», — твердят все.
Бригада разведчиков возвращается из мягкой, как шелк, пыли пустынь, нахлестывая своих верблюдов. А в телеге лежит человек, скованный по рукам и ногам грязевой коркой. Нет, статуя. Нет, все же человек, покрытый каменными наростами вроде опухолей. Окаменевшего человека, присутствие жизни, в котором выдает лишь дрожание губ, укладывают в постель.
Он вырвался из-под земли.
«Мы думали, это туман!»
«Мы думали, это дым!»
Но это дымный камень, который облаком вырвался из-под земли и мгновенно затвердел. Человека приходится освобождать при помощи резца. Панцирь сходит вместе с кусками плоти. Несколько дней спустя вечный поезд достигает следов того прорыва. Плавно изогнутые столбы дыма стоят абсолютно неподвижно. Струи газообразного камня застыли в самых невероятных формах, приводя на ум то морские приливы, то волны смога. Скальные испарения оказываются тверже базальта. Дымный камень отвердел как раз поперек насыпи. И самые сильные мужчины берут молоты и отправляются к преграде. Рабочие хватаются за окаменевшие куски ветра. Со стороны кажется, будто они лезут на облако. Дымный камень крошится на узкие осколки. И через несколько часов молотобойцам удается пробить в нем проход такой ширины, чтобы мог пройти поезд. Так возникло ущелье среди твердого тумана. Все устали от набегов беспределов, которые атакуют дорогу с каким-то вздорным упрямством. «Беспределы не враги», утверждает новое поколение рукописных плакатов. Но рабочим, наблюдающим последствия их набегов, трудно с этим согласиться. Иуда не может понять, чего хотят нападающие. Они ведь тоже гибнут во время налетов. Сам он этого не видел, но слышал, как с места одного набега собрали мертвых и умирающих налетчиков, разложили на рельсах и пустили по ним поезд. Разбойники уносят железные детали, механизмы и изредка угоняют скот. Неужели ради такой малости стоит рисковать жизнью? Земля чудит, складываясь в поросшие лесом скалы. Землекопы совсем близко. Их задерживает внезапный выход на поверхность твердых пород. Одна бригада тоннелестроителей уже 2 года бурит проход в граните и все не может прорваться на ту сторону. Строителей захлестывает коричневый ручей. Это насекомые спасаются от землекопов и лесорубов, которые сводят под корень их лес. Люди ругаются и пытаются прикрыться. Миллионы хрупких тел бомбардируют каждого, хитин колется. Насекомые крупные, величиной с фалангу как-то. Они пытаются грызть даже поезд. Мелких тварей перемалывают механизмы, они гибнут под колесами. От раздавленных тел становятся скользкими рельсы. Приходится сыпать песок, чтобы обеспечить хоть какое-то сцепление. Позади поезда поднимается крик. Это насекомые набрасываются на шлюх, редких попрошаек и скот. В общем, на всех, кто сопровождает стройку.